Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Религия – опиум для народа. Худшая школа в мире». Вот мы уже сколько с вами общаемся, вы меня слышите, да? Я пытаюсь вам донести то, что для себя открыл, что Бог помог понять, осознать, да? Делюсь с вами текстами библейскими и пытаюсь их, вот будем так говорить, какими-то простыми словами, доступными для понимания самого простого человека, объяснить, чтобы эти слова у нас не были каким-то таким, знаете, какими-то такими абстрактными, ни о чем нам конкретно не говорящим. И я вам должен сказать, вот беда наша, беда, почему у нас такая школа, да, я имею в виду христианское, да не только христианское, вообще религиозное, что в этой школе есть очень много всего того, что не знаешь, как применить к жизни, в жизни своей, да, и не понимаешь смысла многих слов. У нас верующих, в речах проповедующих очень много общих и абстрактных религиозных фраз. Вот знаете, какого-то такого непонятного духовного мира, духовного я беру в кавычки, как бы астрального, да, много терминов, а вдобавок еще и много еще более абстрактных слов на иврите и греческом. Это я так сейчас говорю, ну, допустим, для русскоговорящих, да, говорит на русском языке человек, много таких фраз, вера, благодать, вот надо, мы должны стараться, духовный человек, потом еще... И толком не понимаешь, какой духовный человек. Но на языке Библии это умный. Дух – это разум. Разумный, умный человек, да. А у нас вот без этого объяснения такого, знаете, конкретного. Много вот таких фраз, а потом еще, чтобы было более понятно, на иврите это звучит так, на греческом это так вот в оригинале. Ну, а кто-то, если знает еще и английский язык, то обязательно для русскоговорящих, чтобы было более понятно, я имею в виду в смысле, в кавычках, в смысле запутанно сказать, как это будет еще звучать и на английском языке. Ну, и сидят люди, знаете, вот простые, в основном это простые люди, прихожане церкви, ни на иврите, ни на греческом ничего не понимают, тут еще и английское слово сказали, по-русски так объяснили запутанно, что вообще ничего не понимаешь. Это я просто говорю о том, вот школа, куда мы с вами ходим, да? И мы вот так сидим, создается впечатление какой-то такой, знаете, научности, образованности. Вот наш пастырь и на греческом, и на иврите, и на английском что-то сказал. Как говорится, дай Бог запомнить, на русском ничего не понял, так на английском запомнить. Ну а слушатели сделают, знаете, при всем этом значительное такое... замысловатое выражение лица, дав понять, что что-то очень умное они как будто бы поняли. А когда ходит до дела, чтобы услышанное нами реализовать в практической жизни, то тут мы абсолютно не знаем, что и как применить из всего того, о чем нам пришлось слушать в так называемой школе. Жизнь требует очень тонкого, практичного и конкретного познания. Абстрактное знание, абстрактные, ни о чем конкретно не говорящие фразы абсолютно неприменимы на практике. И я это говорю потому, что вот мы проходим вот такую школу, у нас вот такие учителя. И не надо удивляться, что в жизни мы толком ничего не можем, ничего не умеем. И наша, как говорится, вершина нашей духовности, можно так сказать, если звучить библейский текст, звучит так. Я бедный человек, вот учился, бедный человек, мы бедные люди, кто нас избавит от всего тела, греха и смерти. Вот результат нашего образования. Мы ничего не можем, если Бог нас не спасет, а Он нас спасет только за веру, а дела тут ни при чем, и мы уже спасены, в принципе, чего вообще, как говорится, нам парить наши мозги. Школа, в которую мы ходим, она вот учит нас чему? Значит, в школу нужно ходить. Написано же, не оставляйте собраний ваших. Учитель, который преподает, абсолютно не следит, ну я имею в виду пастырь, да, абсолютно не следит за тем, чтобы ученики были внимательны и могли усвоить преподанный материал. То есть осмысленно его понять, заметьте, учитель, то есть пастырь, он говорит проповедь, он, ну он там, как говорится, не переживает, ну может, я так не могу сказать, конечно, про всех, да, но в основном проповедь – это дело проповедника, а жить или не жить пастве по этой проповеди, получится, не получится, это дело паствы. Вот он сказал, вот мы помолились, Богу дали задание, пусть Бог благословит, пусть ангелы сохранят. А делать мы что-то с вами должны или нет? Далее, что это за школа, в которой не задаются домашние задания? Не проверяется, выполнены ли они и выполнены ли они правильно? Что это за знания, уровень которых не проверяется контрольными заданиями и экзаменами? Но в школе же все-таки есть какая-то цель. Есть же преподаватель, есть же программа, есть же, как говорится, направление, как что излагать ученикам, чтобы было доступно. И в школе же это все проверяется каким-то образом, да? Что это за школа, я имею в виду школа в кавычках, да? Или тут можно говорить, что это за церковь, да, или что это за больница, уже без кавычек, да. Что это за школа, в которой ученики чувствуют себя вольными слушателями? В каком смысле? Дело в том, что к доске их не вызовут, домашнее задание проверять его никто не будет, экзаменов нет и сдавать ничего не надо. Пришел на собрание. Ничего нового не услышал. Не пришел на собрание, ничего не потерял. Приехал хор или ансамбль, уже, извините, я говорю, песни и пляски, да, и мы получили какое-то необъяснимое на словах, беру в кавычки, как иногда говорят, наполнение духом. Вот такая школа. Никакой цели конкретно нету, никаких требований нету к ученикам. Учитель чувствует себя свободным, его дело сказать, а наше дело, хочешь слушай, хочешь не слушай. Да, я должен сказать, что мы свободные люди, заставить нас никто не может. Но если мы приходим в церковь, то приходим мы в школу, где конкретно, если Бог поставил учителей, да, помните, да, одних поставил пророками, евангелистами, апостолами, для чего? Ну там же цель есть. Для созидания тела Христова, да? Поставил для того, чтобы мы возрастали в святости. А у нас как получается? Кто-то что-то говорит, да, мы свободны, да, заставлять, я тоже вас не имею права. Но я должен говорить о том, что лагерная школа, что никто ни за что не отвечает, конкретно никто ничему не учится. Просто, как говорят, а Ванька слушает, да ест, да? И никакого результата не будет. Я имею в виду на практике. Не будет перемены, не будет освящения, да? То какой смысл вообще ходить в такую школу? Я понимаю, есть страшок, ну, чтобы не быть обвиненным и нас не называли тоталитарной сектой. У нас свобода слова, совести, митингов. Но школа, ну, я не имею в виду уже церковная, а вот обыкновенная школа, да, в которой требуется хотя бы какой-то минимальный уровень знаний, и которая его контролирует с помощью контрольных и экзаменов. Она же не становится тоталитарной сектой. Это просто необходимо, иначе зачем туда ходить, если нет конкретных сдвигов в образовании, да? Если мы конкретно ничему не учимся, если мы не умеем ни считать, ни писать, ни решать какие-то задачи. У школы должна быть, или в школе должна быть поставлена конкретная задача. Цель обучения или образования. Просто так ходить туда без конкретной цели, без, нет смысла. людей посмотреть и себя показать, это не школа и не образование. Прийти в церковь, ой, мы вас любим, ой, мы вас приветствуем, ой, мы вам желаем, ну пришли, ну увидели. Я не против этого, чем ругаться, то лучше этим заниматься. Но церковь – это школа, пастырь – это учитель. И эту школу, если мы не пройдем так, как о ней написано в Библии, и не достигнем ту цель, которую Бог перед нами поставил, и поставил вообще перед церковью и перед пастырем, мы вообще не спасемся, если мы не защитим, так я уже буду говорить, дипломную работу, дипломной работой защиты диплома мы не сможем совершить, нас ничего не ждет. Мы просто ходили, протирали, как говорится, штаны, топтали дворы и так ничему и не научились. У нас, я имею в виду верующих, да, наше образование не должно быть связано с посещением церкви и принятием вечери, участием в литургиях и веры в церковные доктрины. Это не та цель, которую Бог поставил перед своими учениками. В Библии наша цель четко и конкретно определена Богом. Я так просто сейчас по памяти, ну, напомню вам некоторые стихи. «Будьте святы, потому что я свят». Заметьте. Будьте святы, вот для чего я пришел в больницу. Будьте здоровы, потому что я здоров, перефразирую библейский текст. Будьте образованы, будьте светом, потому что я свет. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела. И так умертвите плотские члены ваши. Помните, да? Без святости никто не увидит Господа. Будьте совершенны, потому что, как Отец ваш совершенен. Блаженны миротворцы, блаженны там алчущие, жаждущие правды, блаженны нищие духом. Помните, да? Ищите прежде Царство Небесного. Царство Небесное не пища, не питье, я добавляю, не обряд, не праздник, не доктрина, но праведность. Добавляю, святость и мир, и радость во Святом Духе. И я задаю естественный вопрос, что мы из только, ну вот это я перечислил чуть-чуть, а вся Библия, вы знаете, чем пронизана, да? Что мы из всего этого делаем? Далее, если делаем, делаем ли постоянно? Вот так, как мы дышим, вот так, как наше сердце бьется, да? Что нам говорят по этому поводу? И кто и как проверяет наши знания? Как мы с вами сдаем экзамены на прочность нашего духовного человека, если нам наши учителя, я учителя беру кавычки, внушают, что контрольных мы не можем сдать на пятерки. Экзамены мы способны только завалить. Что грех непобедим, и все наши старания бесполезны, так как наша практическая жизнь не влияет на наше спасение, а только бессмысленная вера. О получении какой мудрости вообще может идти речь при таком нашем, беру в кавычки, образовании? Да, вы можете мне возразить, сказав, что нам все-таки говорят в церквах, что мы должны стараться противостоять дьяволу твердой верою, что надо бороться с грехом. И я соглашусь с вами. Да, иногда вскользь говорят, потому что об этом говорит вся Библия. И вообще замалчивать на эту тему, не говорить об этом просто невозможно. Иначе кто-то, что-то, я имею в виду из искренних прихожан церкви, начнет подозревать, что тут вообще непонятно, какая школа. Да, сказать иногда говорят. Но иногда говорят совершенно прямо противоположные проповеди. Один раз о том, что мы ничего не можем, что дела наши ни при чем, проходит неделька-две. Вот вы знаете, написано. должны бороться, мы должны быть святы. Опять проходит неделька-две, а мы святыми не можем быть. Вот Павел написал: бедный я человек, обратите внимание. Пастыри, учителя, которые читают о том, что кто епископство желает, тот доброго дела желает. Но епископ должен, я так коротко скажу, непорочен, то есть должен быть свят. И он сам, как Иван Сусанин, сам запутался в трех соснах. То надо бороться, то бессмысленно бороться, то надо что-то делать, вера без дел мертва, то в то же самое время, а делами никто не спасется. Заметьте, это учитель, это ученый, это, как он заявляет или как он верит, поставлен Богом на служение и сам не знает, так слушай, так можно святости достичь или нельзя, определись. Если можно, так расскажи, как. Если ты рассказываешь, как, то почему у тебя в жизни самого ничего не получается? Ты говоришь, давайте не будем смотреть друг на друга. Давайте смотреть на Иисуса Христа. А мне иногда хочется сказать, так давайте деньги Иисусу Христу сдавать. Ну, действительно, кто учитель, ну, так туда надо и сдавать. Я думаю, вы понимаете, да? Вот эта путаница, которая возникает, да, за кафедрой. И при этом говорят, вот с нами Бог, Дух Святой с нами, сам Бог через пастыря нас учит. Поймите меня, у меня нет придирок к пастырям. Если бы можно было с ними говорить, если бы они были способны слушать, я бы говорил. Но дело в том, что до них не достучаться. Они помазаны, вы понимаете, да, что это обозначает? Помазаны. Богом помазаны, значит, они не ошибаются. Они во всех своих утверждениях верны. И они не сомневаются в своей верности и в истинности, да. И ты до них не достучишься. Я часто говорю, кто вас и когда и чем измазал, если вы помазаны. Ну как можно до такого состояния дойти? Да, и еще раз повторяю, иногда говорят, да, мы должны стараться. Но чем обычно заканчивается пожелание стараться? Если кто-то в простоте своего сердца действительно стал стараться и стал бороться с грехом, и стал говорить о важности этого для верующих. Тут же начинается, извините, я уже так говорю, хоровое церковное пение о том, что мы бедные, несчастные, и мы ничего не можем. И если Бог нас сам не изменит, то все наши старания и усилия ровным счетом ничего не дадут. Вы понимаете, да? К чему мы с вами пришли? Ровным счетом ни к чему. Образовательный процесс завел нас, ну, будем говорить, в глубины тайги. Это я говорю для чего? Чтобы люди задумались. Чтобы люди пробудились. Ведь многие из нас читают Писание. Не все мы настолько умственно отсталы, что вообще ничего не понимаем. Ведь читаем же на русском языке, ну, я имею в виду, кто русский, немец на немецком языке читает. Мы же видим везде про святость. Что без святости. Ну, если нас без святости возьмут на небо, ну, вы поймите, там один поднял мятеж, и присоединилась к нему третья часть ангелов. И за несвятость были оттуда изгнаны. Вот на нашей земле вот тот, будем говорить, оазис греха во вселенной, да? И мы говорим о том, что нас заберут на небо, а мы не можем быть святы. Моя цель там не унизить церковь, не унизить пастырей. Я не называю, как говорится, как конфессия называется, я не называю имена конкретные. Я говорю в общем, чтобы достучаться до сознания людей, чтобы люди осознали. Ведь мы же об этом читаем. У нас иногда же возникают вопросы, что вот написано вот так, но мы ходим туда, где нам говорят, что это не так. Что святости не может быть. И, конечно, если человек искренен, он будет искать ответ. И я надеюсь, что, может, если кто-то услышит то, о чем я говорю, может быть, откроются глаза, и это поможет человеку. Я не призываю даже выходить из церквей. Я не пытаюсь создавать свою церковь, чтобы люди знали, что оттуда надо переходить, а вот сюда надо сюда приходить. Я умышленно не занимаю такую позицию. Неправильно будет говорить «уходите оттуда». Нет, ходите, но думайте. Читайте, исследуйте, вникайте, ибо вы через них, через эти писания думаете иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о Христе, в которого надо веровать и на которого надо равняться в своей жизни. Так вот, если мы слышим о том, что вот да, мы должны стараться, а потом, что у нас ничего не получится, то как коротко можно, так сказать, подытожить смысл нашего вот этого, в кавычках, образовательного процесса? Коротко это будет выглядеть приблизительно так. Мы должны молиться, просить и верить. Мы должны стараться, но у нас все равно ничего не получится. Или, как говорят по украинской известной поговорке, не трать ум силы, спускайся на дно. И что же нам предлагается делать в этой незабвенной школе? Ну, если мы ничего не можем, домашних заданий нет, контрольных нет, экзаменов нет, этих аттестатов зрелости нет, что нам предлагается делать, чем мы должны заниматься в этой незабвенной школе? Рецепт простейший. Не оставлять собраний, бездоказательно верить и не сомневаться в доктрине церкви и всему тому, о чем будут говорить церкви, принимать вечерю, омывать ноги, где-то там говорят еще на языках говорить, петь в хоре, миссионерить и жертвовать, жертвовать и еще раз жертвовать на дело Божье. Беру эти выражения, вот это слово «дело Божье», беру в кавычки. А что же такое за дело Божье, ну, согласно Библии? Я прочитаю вам некоторые тексты. Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Ну, если не вникать в смысл этих слов, ну так смотрите, дело Божие, мы уверовали в того, кого Он послал. То есть уверовали во Христа, да. Крестились во имя Христа, да. Ну вот и дело. Ну а разве мы не считаем, что вера без дел мертва? То есть веровать в того, кого Он послал, веровать в слова, но не преображаться и не становиться похожим на Него, разве это вера? Разве мы не читали и мы не помним слова Христа, который, оборачиваясь на тем людям, которые идут за Ним, говорит: «Кто идет за Мною и не несет креста, то есть жизни, слушает о святости, слушает о грехах и не распинает на этом кресте своих пороков, тот не может быть Моим учеником, тот не может войти в Царство Божие». Разве мы с вами не читали, что кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небесное? Читали все, всем знакомы эти тексты. Разве мы не читали, что рожденный свыше грешить не может? Читали и слышали. И разве мы не слышали, что, а потом оказывается, что святость невозможна? Вот обратите внимание, школа, в которой какие-то кроссворды, какие-то лабиринты. Но заметьте, ну лабиринт, когда кто-то создает, ну там есть где-то выход. Но церковный лабиринт – это вообще замкнутое пространство, где есть масса всяких поворотов, хитросплетений, но выхода вообще нет. Далее хочу по поводу того, что такое дело Божье, прочитать. Ибо воля Божья, вот оно дело Божье, да? Воля Божья в деле Божьем. Ибо воля Божья есть освящение ваше. Чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Страсть похотения, я вам просто хочу сказать, привязанность к телевизору, привязанность к компьютеру, да, обжорство. Вот это вот, знаете, страдающая душа, которой все время хочется что-то купить, какой-то тряпки не хватает, обида, недовольство, раздражение, споры, разногласия. Заметьте, это страсти похотения, как и у язычников, которые не знают Бога. Ну, а мы знаем, ну, вы видите, да, разницы особой нет. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим, заметьте, ни в чем, как бы и никогда, и всегда поступали с братом своим противозаконно, чтобы вы не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Скажите, разве непонятно, читая Писание, в чем смысл дела Божьего? Разве непонятно? Да вроде бы понятно. И я к чему все это говорю? Я всем слушателям говорил, говорю и буду говорить, что если вот нам просто собираться только для того, чтобы тешить свое самолюбие, что я где-то и с кем-то участвую в какой-то группке или церкви, пусть там неофициально, ну типа, знаете, есть же люди, у нас группка, у нас своя церковь, да? Если кто-то тешит себя, что я слушаю проповеди, но ничего при этом не делаю с собою, то я честно должен вам сказать, я не вижу смысла в таких общениях. Да, я не скрою, вырос я уже из этих церковных штанишек. Не говорю это с целью такой, что вот я какой-то такой великий. Вы понимаете, когда начинаешь что-то понимать, то начинаешь над многим задумываться. Если я чем-то заболел, и я пришел к врачу, а врач, ну давайте это выпишем, ну давайте то выпишем, ну давайте это попробуем. Приходишь, говорит, да это не помогло, это хуже. Ну давайте вот это, аптека большая, там пока мы все перепробуем. И я обогачусь, и аптекари обогатятся, да и вы, может быть, к тому времени уже концы отдадите. Вы понимаете, я не вижу смысла прийти к врачу, который не мыслит, у которого просто, ну вот он так учился, интересно, 5, 6, может 7 даже лет. И кроме того, как выписать рецепт, ничего не умеет. Он не понимает взаимосвязи в организме между причиной и следствием, почему человек болеет. Он не знает, что с чем связано, не может дать какого-то дельного совета. И видно, что он вообще, как говорится, Иван Сусанин вообще... в строении моего тела. Я не вижу смысла ходить в церковь. Я говорю, ну, комментирую, почему я сказал, я вырос из этих церковных штанишек. У меня душа алчит и жаждет правды. Вот я ее жаждал, в какой-то момент осознал, что вот что надо, да? Что без святости мы не только не увидим Господа, без святости мы не приобретем ни мира, ни радости вот здесь на земле. Почему? Очень просто объясняю. Обиженный – это не святой человек. Раздраженный, гордый, надменный – это человек вечно несчастный, со всеми борющийся, и все, то есть руки его на всех и руки всех на нем. Это человек, который одиночка, человек, которым трудно найти общий язык, потому что с ним, чтобы быть вместе, ты должен ему подчиниться, а он при этом довольно-довольно ограниченный человек и самоуверенный. И когда я вот это понял, ну вы поймите меня правильно, понял, вот, что надо стремиться к чистоте и святости, что в этом смысл вообще... хождение в церковь, в этом смысл крещения, в этом смысл принятия вечери. Без этого церковь вообще, ну просто, я говорю, бюро ритуальных услуг. 7-го, 1-го, 5-го дня, да? Все религии, это бюро, если не сказать бюро какие-то, да? Бюро ритуальных услуг. Ритуалы, символы, доктрины, одеяния какие-то священнические, храмы какие-то такие пышные. Заметьте, пышная внешность и отсутствие вообще какого-либо здравого смысла. И я говорю, что если мы вот с вами, кто меня слушает, да, я для вас не пастырь, вы для меня вроде как не паспа, потому что я церковь не создаю, и официальных отношений между нами никаких нет. Христос, когда ходил, и были ученики, это не была церковь, ну, такая официально, как мы куда ходили или ходим, да? Это были просто дружественные отношения, где Христос чем-то делился, да? Где он не принимал, не исключал никого. Он просто общался. Без каких-то официальных там обязанностей, да? Я еще раз повторю, я не пытаюсь там, я вот вместо Христа. Я честно скажу, что если бы были даже среди вас те, которые действительно тоже стремятся, что-то понимают в этом деле, чтобы вы тоже говорили, и я бы даже немного в сторону отошел. Пожалуйста, как написано, если бы все в народе Божьем были пророками, это было бы очень хорошо. Но я сейчас как бы делаю акцент на чем? Что общение наше не должно быть бессмысленным. Либо мы применяем это слово на практике и меняемся, либо какой смысл мне говорить кому-то меня слушать? Конец. То, что мы сделаем в жизни, вот это будет вершина, ну, результатом того общения, которое мы с вами имеем. И я прямо говорил и говорю, если был когда-то в каких-то группах, говорил прямо, если мы не научимся взаимопониманию, не научимся быть искренними и откровенными, если мы будем просто сидеть и жевать вот это слово, просто толковать ради толковать, все по-разному толкуют, и каждый при своем остается, и никогда нет никакого единства, когда возникают обиды, неприязни, и мы с этим не боремся и даже не задаем вопросы, я говорю, я первый, кто покину это бессмысленное общение. Нравится или не нравится, да, я знаю, что иногда и такое было у меня, когда я что-то говорил, пытался кому-то что-то подсказать, и мне говорили, ах, так, я от тебя ухожу. Вы знаете, я ни с кем ничем не повязан, никому ничего не должен, кроме взаимной любви. Да, и кое-кому я сказал, говорю, баба с возыка были легче, потому что, как было сказано, им надо было так и сказать. Но в основном я от этого воздерживаюсь. Но пугает, я от тебя уйду. Я понял, нет, я первый уйду. Для чего? Ну, чтобы не заниматься каким-то бессмысленным общением. Общение должно к чему-то нас приводить. Мы должны сближаться, мы должны сродняться путем освящения. Вот это будет церковь, ибо вы уже знаете, да, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Эти люди имеют плод Духа, любовь, радость, мир, благость, милосердие и так далее и тому подобное. Если не стремиться стать настоящей церковью, какой смысл создавать иллюзию или видимость вот этой церкви? Я не хочу создавать иллюзию, что я тут кто-то, и у меня есть там какие-то слушатели. Мне, для меня самое дорогое – отношения. Не официальные, церковные, там, ранги какие-то, да? Нет, вот именно душа в душу. Вот как написано, двое – одна плоть. А если церковь – одна плоть, как в первой христианской церкви, у всех одна душа и одно сердце. Ну, это вообще великолепно. Другой цели я не вижу в том, что я говорю. Если эта цель не достигается, это не школа, значит, я что-то не то говорю или не так говорю, или слушать люди не хотят, тогда зачем вообще все это, как я сказал, бессмысленное общение? Ну, а теперь я хочу с вами прочитать одно место, Ефесянам 6 глава, с 10 по 18 текст. Это место Писания очень часто практически во всех церквах комментируется, об этом читают, об этом говорят, это толкуют. Я хотел бы с вами сейчас прочитать и прокомментировать вот это место Писания. И хочу в самом начале сказать такую вещь, что это домашнее задание, которое должно было бы в обязательном порядке задано учителем, то бишь пастырем церкви, чтобы мы это домашнее на уроке послушали, как это домашнее задание делать, поняли смысл, да, этих слов, а дома постоянно, вот это было бы наше постоянное домашнее задание, чем мы с вами должны были бы заниматься. Читаем это место. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Обратите внимание. «Укрепляйтесь Господом». Что значит «укрепляйтесь»? То есть, заметьте, крепость, сила должна постоянно увеличиваться. Это не то, что вот я пришел и всю жизнь бедный, я несчастный человек. Кто может меня избавить? Песня поется на протяжении всего своего христианского членства церкви. Я ничего не могу. Здесь написано, укрепляйтесь, заметьте. У нас иногда такое толкование, Господи, укрепи. Нет, тут написано, укрепляйтесь вы. Бог дает силу, а вот применение, Бог дает знания, а вот применение на практике укрепляет нас. И заметьте, укрепляйтесь Господом, становитесь сильными в Господе. И слушайте выражение, укрепляйтесь, надо крепче быть, да? А заметьте, и могуществом силы Его. Заметьте, могущество, мощь, сила – такая, знаете, божественная. Укрепляйтесь могуществом силы Его. У Него есть сила, у Него есть могущество, оно может быть нашим. В каком смысле крепость, в каком смысле могущество, мощь? Обратите внимание, чтобы противостоять любым искушениям или козням дьявола. А теперь более конкретно. Как укрепляться? Могуществом силы Его. Смотрите. Облекитесь. Я буду вставлять некоторые слова. В обязательном порядке. Облекитесь во всеоружие Божие. Вы слышите? Облекитесь. Еще вопрос. Облекитесь, потом разденьтесь. Облекитесь на один день, а потом забудьте. Или облекитесь. Оденьтесь. Пусть это все оружие Божие вас со всех сторон покроет, как одежда, как мантия. И пусть всегда, постоянно, потому что мы с вами живем на земле, где пока что князь века сего, вы знаете кто. Облекитесь и постоянно в этом состоянии находитесь, чтобы вам, и заметьте, все оружие Божие, я вам должен буду сказать, что есть все оружие не Божие, а человеческое. Дать сдачи, начинать спорить, начинать унижать, оскорблять, ударить человека, да, послать его куда-нибудь. Это все оружие человеческое или сатанинское. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам, слушайте, можно было стать, но не написано, чтобы вам... не можно было стать. Вот такое могущество силы Божьей, что мы не можем стать против козней дьявольских, заметьте. Вот эти наши песни, в которых мы должны разобраться, они ни к чему. То надо бороться, то мы не можем. Мы не можем победить дьявола, он сильнее нас. Но мы же со Христом, мы же во Христе, как мы любим говорить. Так что и Христос такой слабак у нас, да? Облекитесь во всеоружие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань, заметьте, что такое всеоружие Божие, которым мы должны владеть искусно, да? Наша брань, наша война, как бы, наша битва не против крови и плоти. То есть не с людьми надо бороться. То есть наше оружие не плотские, как бы, да? Не надо рубить человека, не надо бить или стрелять в него. Но слушайте, против начальств наша битва, да, брань? Против начальств каких? Против властей, опять, каких? Против мироправителей тьмы века сего, опять, каких? Здесь не имеется в виду государственная власть, с которой надо воевать. Вот смотрите, против духов злобы поднебесной. Что это за духи злобы? Духи злобы – это то, чем мы с вами напичканы. Это тот соус, в котором мы с вами находимся. Да? Обидчивость, раздражительность, мстительность, сквернословие, пьянство, хамство, да? Наглость, убийство, прелюбодеяние, наркотики. Ну, что хотите. Война, вражда, национализм, фашизм какой-нибудь. Заметьте, наша брань против духов злобы поднебесной. Ну, кто-то говорит, это сатана, против сатаны. Ну да, сатана и его ангелы – это источник вот той злобы, которой мы с вами наполнены. Так нам что, надо бороться против дьявола и против... Ну как мы против него будем бороться? Ну как наша битва против него? Ну с ним мы ничего не можем сделать, с ангелом сатаны мы ничего не можем сделать. Но вот их дух злобы, а он находится у нас. И брань наша не против крови и плоти. Я вам даже так хочу сказать. Наша брань не должна быть с рукою, которая, ну, будем говорить, берет чужое, крадет. Наша брань должна быть не с глазом, хотя поначалу и руку придется, как говорится, отсекать, и глаз вырывать, как говорит Христос. Но фактически наша брань не против руки, не против глаза, не против языка. Потому что от избытка сердца говорят уста, говорит язык. От избытка сердца смотрят глаза. От избытка воровского чувства протягивается рука. От избытка ненависти хочется кого-то обматерить. Наша брань против духа злобы, против той ненависти, того зла во всех его проявлениях, которые находятся внутри нас. Да, сатана нас заразил. Да, сатана нас подстрекает через вот эту заразу. У нас есть как бы некая ВИЧ-инфекция. Мы потеряли иммунитет, наш организм как бы не сопротивляется. И сатана через вот эту потерю, будем так говорить, иммунитета нашего духовного, да, он нас может провоцировать, у нас есть слабинка, и он может нам что-то показывать, к чему-то побуждать через кого-либо, да, чтобы мы были искушаемы, чтобы мы подверглись искушению и согрешили. Так вот, борьба с сатаной, противостояние дьяволу, твердую веру, она происходит внутри нас. Поле битвы, поле брани – это наш внутренний мир. Теперь смотрите. Для сего, то есть для этого, примите всеоружие Божие, дабы вы могли, обратите внимание, мы можем, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять. Вот я задаю вопрос, скажите, как можно так читать, чтобы говорить, что мы не можем устоять, мы не можем победить, что это невозможно, что я бедный человек, да потому что сам Павел такой же бедняк. Вот как можно говорить? Логика здесь очень простая. Если я говорю о том, что грех невозможно победить, верю в это, да? И если кто-то из-за кафедры этому учит меня или нас, то тут ответ очень простой о причинах такой нашей позиции. Мы не приняли всеоружие Божие. Обратите внимание на выражение «примите». Вот я вам даю, а вы протягиваете руки и примите от меня. У нас же какой-то такой «примите». Понятие какое-то такое неконкретное. Примите. Приняли руки вот так, знаете, вот руки, говорится, говорят, в брюки или вот так вот взяли. Мы приняли. Как? Верою. Но если мы грешим, мы оправдываем, и мы говорим, что невозможно его победить, это говорит о том, что мы полностью безоружны. То, что мы читаем, облекитесь во всеоружие Божие. То, что мы говорим, примите, мы говорим, аминь, аминь, принимаем. Это просто сеанс какого-то, знаете, гипноза, сеанс какой-то там какого-то психотерапевта, мысленно-чувственно мы как-то что-то приняли. Ну хорошо, если приняли, так противостойте в день злый и все преодолел, будьте стойкими. Будьте победителем. Заметьте, мы говорим о всеоружии Божьем, но мы его не приняли, коли у нас такая позиция пораженческая. Теперь заметьте, что такое всеоружие Божие. Итак, станьте, это я напоминаю, в школе Христа, где учителя Христос и апостолы, и пророки, вот такое домашнее задание, вот такое преподавание, вот что мы должны делать каждый день, пока живем на этой земле. И заметьте, теперь конкретно всеоружие Божие. Итак, станьте, заметьте, станьте, не сядьте, не ляжьте, а мы вообще лежим с вами. Станьте на битву, можно ли сидя выходить? Или, я не знаю, выезжать, сидя. На битву лежа можно вообще выходить? Или, чтобы бороться, надо встать на ноги? Да? Кто думает, что он стоит? Вот это выражение библейское. Думает, что стоит. Вы знаете, если я стою, то я вижу, что я стою. Думать тут нечего. И мы должны тоже реально понимать, что значит стою. Я сопротивляюсь. Я вижу угрозу, искушение. Я что-то делаю, я уже стал в какую-то позу, позицию. Итак, встаньте, не сидите, не лежите, не спите. А теперь слушайте, встаньте, как надо стать? Припоясав чресла ваши истинную. Что такое, ну вот вы видите, ну припоясав чресла, это знаете, как говорится, у воинов был там какой-то пояс, на нем там висел меч, да? Ну, здесь вы как бы видите, что наша брань не против плоти и крови. Так что же обозначает вот этот вот, будем говорить, пояс? Тут как бы о нем не написано, да? Ну, в другом месте вроде как бы есть что-то подобное, да? Припоясавши чресла ума вашего истинною. Вот здесь, видите выражение, припоясав чресла. Ну, чресла, я уже так буду, в общем, говорить, брюхо наше, да? В другом месте припаясавши чресла ума вашего истинного. Заметьте, то вот тут надо, как говорится, припоясать, а то вот тут внизу живот свой. Что означает припоясать чресла? Я вот иногда говорю, человек, заметьте, это чело. Чело должно управлять человеком. Тогда ты человек. Животное это то существо, которое животом думает. Ну, не, живот-то не думает, ну, в смысле, как бы, центр, будем так говорить, инициатив вот в брюхе в нашем. Поесть, набить чрево свое, хоть рожками какими-нибудь, да? Вот в этом все счастье. Ну, чрево наше, чресла наши, они как бы символизируют, ну, будем так говорить, женские чресла, женское чрево, рождение происходит, да? Нового человека оттуда. Здесь такое сравнение. Чресло – это наша плоть. Это наши плотские желания. И их надо припоясать. И я задаю вопрос. А как припоясать истиною? Ну, понятно, ну, как в армии говорят, талия должна у солдата быть такая, как у здесь ремнем, вот здесь по подбородку и вот по макушке головы, да, вот такая талия должна быть у солдата. Это было в советское время, сейчас не знаю. То есть аппетит свой, похоти свои, страсти свои нужно ограничить. Что такое ограничить? Распять. Глаз соблазняет, вырви. Рука отсеки, нога отсеки. Ограничить, не дать свободы. Не дать воли своим плотским чувствам. И я задаю вопрос. Вы вообще поняли? Вот, и так станьте. А как станьте? Вот человек, который не припоясал чресла свои истиною, который не противостоит, заметьте, дьяволу в лице собственных похотей и страстей, он не стоит, он лежит. Лежит, как тюлень на берегу где-то. И вообще поет песни про то, что он воин Христов. Что он ученик. Заметьте, стоим мы или лежим? Если мы позволяем своим плотским похотям нами управлять, то мы не стоим, мы лежим. Станьте, припоясав чресла ваши истину. Если мы ограничиваем свою плотскую натуру, а заметьте, для этого, чтобы ее припоясать, чтобы ей не дать воли, вообще ее надо, врага надо знать в лицо. Надо вникать в себя и учение, и заниматься сим постоянно, чтобы видеть плоть, видеть страсть, понимать, в чем зло в этой похоти и страсти, да? В это надо вникать, надо исследовать себя внимательно. Надо знать, какого мы с вами духа. Что значит истинную? Ну, можно сказать так, словом Божьим. Истина – слово Божье, да? Заметьте, ну, для того, чтобы словом Божьим припоясать, вы вообще знаете, что истина – это не выборки, которые у нас есть в так называемом нашем букваре. Христианском или вообще религиозном. Это не выборки. Вот это надо, вот это не надо, это не нам, это евреям, это колоссянам или ефесянам. Все Писание боговдохновенно и полезно. Христос вовеки, вчера, сегодня и вовеки один и тот же. Все Писание гармонично. Истина – это когда все в гармонии, все в комплекте. Вырванное, запрятанное, уничиженное нами, это уже не истина, это выборки. На тебе, Боже, что мне не гоже. Истина, вот мне подходит, бедный я человек, благодатью вы спасены, делать ничего не надо, выгодно очень. А вот по поводу того, что надо что-то делать, Господи, я отдаю все в твои руки, бери и занимайся. Написал, бери и делай. А мне это не подходит. Так вот, заметьте, что такое истина? Да, слово есть истина, но вы знаете, что слово, которое мы не проводим в жизни, оно для нас не истина. Истина – это сила. Слово, которое мы не проводим в жизнь, и силу, которой мы не испытали, это просто какое-то абстрактное выражение. Вот мы привыкли, Господи, помоги нам в истине. В какой истине? В той, которой нас научили в церкви, что мы не можем ничего, так это не истина. Что надо принимать вечерю, и это нас освящает. Найдите в Библии, где от вечери кто написано, что освящается. Это обряд, это детоводитель ко Христу, который только напоминает, что надо брать свою плоть, которая символизирует хлеб, и вот так вот ломать. Это обряд, напоминающий, что нам надо делать каждый день с вами. И я часто говорю, крещение – это не раз там в жизни, когда мы вступали в завет и дали Христу обещание. Крещение есть обещание Богу жить всегда и постоянно доброй совестью. Заметьте, это домашнее задание, которое задается в церкви Христа или в школе Христа. Вечеря совершается каждый день, каждую минуту. Как только есть искушение кому-то огрызнуться, на кого-то обозлиться, есть тяга услышать сплетню или передать ее, потому что распирает и крышку, как говорится, крышка, как в чайнике кипящем, прыгает на голове. Запомните, в этот момент надо брать вот так свою плоть и преломлять. Это задание на всю жизнь, на каждый день. Кроме ночи, если спим, конечно. Так вы обратите внимание, истину надо знать. Там не надо рыться, как курка стоит в пшенице и ищет чего-то еще, такого, чего там нет, да? Ее надо принимать целиком, читать надо внимательно. Ни одного слова не надо выбрасывать из контекста. И хорошо надо знать истину, а теперь обратите внимание, как можно истинную припоясать свои похоти и страсти, свое брюхо. Ну как можно вот припоясать, вот я вам уже вначале сказал сегодня, что много общих фраз. Вот надо припоясать, вот я, знаете, вот такой человек иногда мог бы сказать какому-нибудь пастырю, ну теперь объясни, как вот ты припоясываешь, вот вчера ты припоясывал или сегодня ты припоясывался. Пожалуйста, объясни, пожалуйста, как ты припоясываешься, потому что, ну, пояс, ну, если буквальный, ну, он там есть пряжка, есть там дырочки, на тебе затянул настолько-то дырочек, да, ну, тут понятно. Как ты истинно припоясываешь чресло? Что такое чресло? Что это за пояс в виде истины? И конкретно, как ты это делаешь? А никак. Вы понимаете, мы должны молиться. Вот тут начинаются такие объяснения. Да понятно, что надо молиться. Тут написано, припояжьте чресла ваши истины, а не молиться. Молиться тоже на своем месте. И нет никакого внятного ответа. Так вот заметьте, чтобы припоясать, то надо бодрствовать, потому и написано. Итак, бодрствуйте и трезвитесь. Думайте, контролируйте мир своего внутреннего состояния. Не торопитесь говорить, не торопитесь что-то делать. Подумайте, помолитесь, поразмыслите. Бог вам напомнит истину, истина вам покажет, напомнит, я уже так образно говорю, покажет вам, что вот, смотри, ты начинаешь внутри раздражаться, ты уже собрался спорить. И если бы мы бодрствовали и знали, что это такое вообще, то мы бы вовремя заметили, что да, у меня внутри негодование, да, я уже, как говорится, воспылал, я уже вспыхнул, как спичка около бензина, или как бензин вспыхнул. И заметьте, что такое припоясать? Это распять. Распять вот эту злую похоть. Не подчиниться. Не сделать так, как она нас к чему-то побуждает. Увидев красивую девушку, увидев красивого мужчину, увидев там какой-то фильм, сразу тяга. Если бы мы бодрствовали, мы бы сразу поняли. И кто тянет, и куда тянет, и зачем тянет, и чем это все окончится. Я не буду уже больше много примеров приводить, но чтобы вы поняли, вот только одно, заметьте, один доспех всеоружия Божие. Истина в виде пояса, которая заключает в тюремные узы нашу плотскую натуру, наши похоти и наши страсти. Садимся за стол. Кто-то что-то не то, хочется вырваться, припаяшьтесь, пожалуйста. Садимся за стол и знаем, что есть блюдо, от которого у нас будет все болеть внутри, и мы будем потом стонать. И есть то, что мы давно понимаем умом, что вот это хорошая пища, от этого будем здоровы. А у нас рука тянется, а нам хочется, а у нас слюнки текут именно от того, что вредно. Так же и с куревом, так же с выпивкой, так же с любым пороком. Вот тут надо и припоясать. Мы любим кого-то припоясывать. Вот ты должен, ты возьми себя в руки. Кстати, хочу сказать, обратите внимание, те, которые говорят, что мы ничего не можем, да? Когда кто-то против них что-то говорит, они говорят, ты должен взять себя в руки, ты должен распять. Обратите внимание, вот ты должен, а я нет. А я бедный человек. А тот точно так же долги этому предъявляет, а по отношению к себе я тоже бедный человек, и я ничего не знаю, я ничего не могу с собой сделать. Так вот, я вам должен сказать, что истина Слова Божьего – это пояс, это ограничитель, это страж. Заметьте, но это как бы не буквальный страж, не буквальный пояс, да? Это истина, которая в нашем сознании должна быть переварена осмысленно. А потом бодрствование должно пользоваться вот этим знанием. И прежде чем что-то говорить, делать, принимать решения, наш, как говорится, товар должен пройти, ну, как вам сказать, ОТК, отдел технического контроля. И вот подумав, помолившись, после этого, зная, что хорошо и что плохо, Бог нам подскажет, мы можем что-то сделать, и будет всегда успех. Или как в интернете говорят, и будет вам хорошо. Значит, заметьте, первый доспех – это истина, которую надо осмыслить, и через бодрствование, через контроль нашего разума, почему написано «поступайте по духу, а не по плоти», да? Через бодрствование и применение, вот будем говорить, это как истина, как лакмусовая бумажка, которая показывает, что у нас внутри, хорошо или плохо, да? Через это мы должны ограничить свои плотские похоти. И заметьте, это работа, возложенная на нас, и не надо в молитве и вере перевозлагать вот эту работу на Христа и на Бога. И не надо ему говорить, мы не можем, мы бедные человеки, и мы вообще, как говорится, не при делах. Встаньте, написано нам. Припаяшьтесь, написано нам. Все. Вопросы, как говорится, другие, да, другой направленности, они исключены. Обратите внимание. Второй доспех. И облегшись в броню праведности. Я задаю вопрос. Броня – это что? Это то, что легко пробивается? Это что, бумажные щиты какие-нибудь? Или тряпочные еще какие-то там доспехи, да? Или имеется в виду броня – это металл, так уже будем говорить. Ну, в старину это металл был, да? Это кольчуга, это латы какие-то были. Заметьте, которую нельзя было пробить мечом, копьем, стрелой лука. Заметьте, как написано, облекитесь в броню праведности. А что такое праведность? Это праведные дела. Это святые дела. Праведность и святость – это синонимы. И очередной вопрос. Так мы же не можем быть ни святыми, ни праведными, праведен один Господь. У нас же ответ, как говорится, такой, знаете, универсальный на все случаи жизни. Что бы нам ни говорили, так это же Бог свят. Так это же Бог совершен. Так это же только Он праведный, да? Заметьте, облегшись в броню праведности. Праведность должна быть бронёю. Ну, вопрос возникает, а где же ее взять, ту броню? А мы же ничего не можем. Заметьте, мы должны облекись в броню праведности. Как облечься? Одеться. Она должна нас извне защищать от того зла, которое извне на нас пытается напасть и проникнуть внутрь. Что это за броня праведности? Как в нее облечься? Заметьте, истина – это пояс. Ее надо осознать. Осознать, потом через бодрствование контролировать, прежде чем что-либо делать, контролировать мир нашего сердца, что там творится. И определить, дать добро или запретить этому сердцу что-то делать. Заметьте, вот когда мы припоясываем, ограничиваем, распинаем свою плоть, заметьте, мы не позволяем греху через нас проявиться, мы в этот момент проявляем праведность. Броня праведности – это когда мы постоянно делаем и в этой позиции занимаем такую, будем говорить, твердую позицию, да? Заметьте, у нас, я еще так хочу сказать, что каждое перенесенное искушение, каждый преодоленный нами грех, он усиливает нашу силу. И следующее искушение будет менее сильным по отношению к нам, потому что мы более сильны в противостоянии греху. И заметьте, вот это железо начинает превращаться в сталь. Ну, железо, я имею в виду, как бы не закаленное, еще не сталь. Оно становится сталистой железо, бронированной. И заметьте, бронь – это непробиваемая. Мы должны занять позицию, не допускающей никакой бреши, никакой слабинки для себя, чтобы нам в какой-то момент сказать, ну, это сверхсил, вы знаете, наверное, у меня ничего не получится, и поддаться искушению. Заметьте, броня, вот эти латы, они должны все закрывать и не допускать. Заметьте, вот эта позиция, умру, но не сдамся, но не поддамся на искушение – вот это и есть броня праведности. Да, праведность – это ну, не сразу, даже ну, это не то, что вот человек родился свыше и уже не может грешить. Да, это праведность. Но мы можем еще не родиться свыше, мы можем быть на пути рождения свыше, но вот эта позиция – противостоять дьяволу твердой верою, ограничить свою плоть и распять, и не позволить ей мною командовать, да, заметьте, это тоже праведность. Но еще не в смысле рождения свыше. Да, нам еще надо бороться. Да, еще плоть жива. Но противостоя ей, мы ее ослабляем, а сами духовно крепнем. И вот мы с вами должны облекаться во всеоружие Божие. Мы должны принять, как я могу согрешить. Вот такая у нас должна быть позиция. Истина скажет, что плохо, хорошо. И нам, в соответствии с истиной, нужно припоясать нашу плотскую натуру. Заметьте, таким путем мы становимся праведными. Пусть еще не окончательно родившимися свыше, но находящимся в этом процессе. Но с каждой победой мы будем все крепче и сильнее, да? А противнику все тяжелее будет проникнуть в наше сердце, чтобы там устроить мятеж нашему духовному человеку. И заметьте, вот эта праведность, которая достигается припоясанием или распятием через несение креста нашей плотской натуры, заметьте, вот эта праведность должна крепнуть, должна быть без бреши, без дырки, чтобы туда никак не мог проникнуть сатана через свои искушения. Я пока на этом останавливаюсь, просто чтобы вас сильно, как говорится, не перетруждать слушанием. Да? Даже этого достаточно будет нам переосмыслить, да? Понять, попробовать на практике, чтобы знать, как это применить. Вы уже увидите от этого большую пользу. О следующих доспехах мы с вами прочитаем в следующий раз. Я уже не буду там много говорить о чем-то другом. Конкретно приступим к этим текстам и будем их рассматривать. Насколько это важно, я думаю, вы все понимаете. Все оружие Божие – это не абстрактные фразы, это не просто какая-то непонятная вера, это конкретное понятие, конкретное применение в конкретном процессе противостояния дьяволу. И мы это должны понимать реально с практической точки зрения. На этом я буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Всего хорошего вам. И пусть Бог поможет нам не просто вместо нас что-то будет делать, поможет нам, напомнит нам, а мы, чтобы не забыли, что и как мы должны делать. Тогда будет успех. Всего хорошего вам.